Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Есть что сказать». Я предлагаю вашему вниманию вторую часть беседы с атаманом Оренбургского войскового казачьего общества, генерал-лейтенантом, кандидатом исторических наук Владимиром Ивановичем Романовым. Владимир Иванович, уж не будем здороваться и делать вид, что мы только что увиделись, да, это продолжение нашей беседы. И я хотела бы начать с уточнения вашей позиции по вопросу, который мне прямо очень хочется задать. Если можно, вы же еще историк, я вот начну вот с какого документа. Это фрагмент. Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, произвести массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью, к среднему казачеству применить все те же меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток к новым выступлениям против советской власти, конфисковать хлеб и заставить сыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем сельскохозяйственным продуктам и так далее и тому подобное, и всем комиссарам назначить в те или иные поселения предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания. Это только фрагмент. 24 января 1919 года. Председатель ЦИК Яков Свердлов. Они же убили мало того, что вот этот человек, вашего всеказачьего атамана, царевича Алексея. Ну сколько же наша область будет носить это жуткое имя?
Вы задали совершенно справедливый вопрос. На следующий год казаки будут, ну, если можно так сказать, отмечать столетие со дня, когда начался геноцид в отношении казачества вообще повсеместно на территории Российской империи. И вот такая скорбная, тяжелая дата будет на следующий год, в начале года иметь место. Мы отмечаем каждый год, отмечаем память тех казаков, которые, защищая свою родину во всей ее истории, начиная со всех походов, которые необходимы были для того, чтобы Россия была единой, Россия была мощной, защищали от всех захватчиков, воюя с Наполеоном, ходя в азиатские походы. Казаки, вне всякого сомнения, очень достойно себя показали в период Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, вот история распорядилась так, что мелех вот этого геноцида казаки попали, начиная с 1919 года.
Владимир Иванович, значит, и ведь есть конкретная подпись под этим,
да, совершенно верно. Еще раз,
документом.
Я еще раз, значит, конечно же, ни один казак никогда не скажет о том, что это как здорово, то, что мы находимся, и то, что мы живем на территории Свердловской области.
Но, может быть, значит, им тогда уже пора победить и информационного врага и как-то объединиться, чтобы уже область наконец-то... Ну, кстати, это же просто шизофрения. Город Екатеринбург, а область Свердловская.
Вы понимаете, еще раз, я с вами согласен на 100 и на 1000% о том, что это ненормальное явление. Я вам уже сказал, что если завтра, допустим, будет какое-то всенародное голосование, какой-то всенародный референдум на территории Свердловской области о переименовании, казаки встанут в первые ряды, вне всякого сомнения, значит, для того, чтобы сделать все, для того, чтобы область поменяла это название, а эта личность, она ушла куда-нибудь в небытие. Ну, понятно, что история, от нее уже никуда не уйдешь, он все равно, Свердлов останется в истории. Но мое мнение, еще раз говорю, есть очень много достойных и личностей, и есть много достойных примеров, используя которые можно было бы дать доброе имя нашему Среднему Уралу.
Спасибо, Владимир Иванович. Хочу спросить теперь о приятном. Когда едешь в паломничество в Верхотурье и в Меркушино, то вот есть камушек, где батюшка Семен удил рыбу. А над ним храм, и построен он вами.
Ну, я как-то всегда к этим вещам отношусь немножко с чувством такой нормальной рабочей скромности, что ли. Ну, не я строил это, конечно же. Это просто предыстория такая была. Значит, 2002 году к нам сюда на территорию Уральского округа внутренних войск прилетел главком внутренних войск, генерал армии Тихомиров. Это очень уважаемейший среди генералов, офицеров и солдат был главком, который прошел не одну войну и заслуженно получал и воинские, и генеральские звания, и был оценен высоко и правительством, и президентом Российской Федерации. Он прилетел, провели все рабочие мероприятия, и в плане ознакомления с территорией мы облетали территорию севера Свердловской области. И он, когда возвращались, он попросил, чтобы мы сделали посадку недалеко вот от Верхотурья. И общаясь со священнослужителями, которые к нему обратились, он спросил, может, какие-то просьбы, нужно что-то, какую-то помощь оказать. Но он думал, что они попросят о чем-нибудь, ну, проще там, ну, скажем, там, ну, я не знаю даже, может, чем-нибудь помочь. Вот. А священнослужители обратились, это были в первую очередь монахини монастыря, который угу. там находился в Меркушино. Они попросили, сказали, товарищ генерал, товарищ командующий, товарищ главком, вот здесь, на этом месте, раньше, как вы сказали, где на камнях, где удил рыбу святой преподобный Семен Верхотурский, вот здесь был храм. По истории, по времени, значит, его не стало, значит, и не могли бы вы нам помочь здесь поставить маленький там храм или часовню. Ну, естественно, территория это была моя, и главком сказал, Владимир Иванович, мы сможем с тобой здесь поставить маленький храм? Я говорю, ну, раз вы задаете такой вопрос, значит, мы просто должны его поставить.
Владимир Иванович, простите, я уточню, поставили. А вы были в тот момент командующий войсками Уральского округа внутренних войск?
Да, внутренних войск. Да, угу. да. Вот, и причем главком человек военный, у нас разговор состоялся где-то в конце октября месяца, это было что-то число 27-е, наверное, а перед праздничными мероприятиями, которые были 10 ноября в Москве, он сказал, значит, я 7-го вас соберу, главкомандующих, и ты привези уже свои мысли, как, что мы здесь построим. Но я отлично понимал, что тут моих мыслей одних будет недостаточно, нужно согласовывать с владыкой Викентием и его благословение получать, и когда мы пришли к владыке Викентию, значит, действительно, с небольшим, маленьким таким храмиком, он больше походил на часовенку, владыка Викентий сказал, Владимир Иванович, ну, такое святое место, давай подумаем, может быть, что-нибудь так более, вот, ну, солиднее, что ли, придумаем, не построим. Времени оставалось не очень много, мы взяли отдельные моменты, связанные с того, что уже построено было на Ганиной яме, внесли свои изменения, дополнения, принесли к владыке Викентию, он сказал, ну вот это вот подходящий вариант, благословил, я приехал к главкому. Главком, ну, если честно, значит, немножко удивился и сказал, и что, мы с тобой, это, у нас все это получится с тобой? Я говорю, у нас вариантов просто, товарищ главком, нет. Вот, и все, мы взялись за это дело. Почему? Потому что какие сложности у нас были? У нас было очень большое желание. Было желание не только у командования, у командующего. И очень активно участвовали офицеры, очень активно участвовали солдаты. Почему? Потому что войска – это чисто бюджетная организация, и мы отлично понимали, что без, мы не имеем права никакие бюджетные деньги на это тратить. И нам нужно было искать сподвижников, спонсоров нужно было искать. И мы таких нашли. Они очень активно нам помогали. И в течение 2,5 практически лет, поменьше, нежели чем 3 года, мы построили этот храм. Храм для нас, конечно, это сказка. Тем более, что когда мы строили, меня все время говорили, меня спрашивали, Владимир Иванович, а ты крещен? Я говорю, ну, вот как-то все не получалось, не сподобилось. И что же будем делать? Я говорю, вот храм построим, вот в этом храме я и крещусь. Значит, мы этот храм построили. Владыка в Викентии освящал этот храм. Вот. И как-то так получилось, что первая часть вот была освящение храма, а вторая вроде бы крестить командующего. И когда отец Михаил сказал, что будут крестить, он спросил, а кого будешь крестить? Он говорит, ну вот Владимир Иванович, владыка сказал, нет, тогда давай вместе, тут я тут тоже поучаствую. И владыка меня крестил, причем очень хорошо все это было подготовлено, монахинь было очень было хорошо подготовлено. Фабрикатура.
А, это так у вас было... прям с полным погружением в Туруку?
Да, конечно. Ну, такое вот, незабываемое событие в жизни, сказочное, оно осталось на всю жизнь. И вот сам факт, и крещение, и храм новый освященный, река Тура, осень. И стало тепло вдруг на улице. Значит, был дождик прошел сразу. И вот владыка Викентий, когда ходил, меня окунал в эту купель, будем так говорить, он сам немножко там промочился, потому что мосточки такие были. Вот. Но вот такое ощущение, что вот не хотелось уходить от храма, ноги не несли от этого места. И всегда, когда я бывал и бываю в этой территории, время нахождения возле этого храма, но я столько напитываюсь энергией на перспективу там будущих каких-то недель, месяцев работы, и оно мне дает, конечно, силы. Это вот очень здорово, что получилось так, что вот обратились к главкому, что главком мне это поручил, и мы, естественно, конечно, с Божьей помощью вот построили такую красоту. Это незабываемо, конечно, это сказка.
Владимир Иванович, спасибо огромное. Вот минута осталась, но очень хочу спросить. В вашей биографии вот с 95 по 2006 годы принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. И вы при этом обращались к Богу, даже будучи некрещенным. Ну вот говорят, что на войне неверующих не бывает. Я думаю, что это расхожая фраза. На самом деле бывает всякое. Люди по-разному могут даже воспринять опыт молитвы под бомбежкой, потом, когда тебя не тронуло, сказать, ну и ладно, ну и ничего не было, это так, просто мимо пролетело. Вот ваш опыт.
Я даже не о себе, а вот уже вторая, будем так говорить, кампания, один из 2000-х годов, не помню, или 2002, или 2003, мы приехали, вошли в Чечню для выполнения задач с 12-м отрядом спецназ, это Нижнетагильский наш отряд, и у нас был свой полевой храм. Мы, кстати, внутренние войска, и вот именно наш отряд спецназ Уральского округа внутренних войск, мы первыми, не одни из первых, а первые создали свой полевой храм.
Александра Невского, да?
Да, и он не просто создается, он получает благословение Святейшего Патриарха. И вот владыка Викентий всегда, когда мы уходили в командировку, будем так называть, он всегда нам давал священнослужителя. Он все 6 месяцев, когда мы там находились, он там находился, когда отряд находился. Он давал ему еще и помощника. И вот приехали, вот только первый день, все начинают заниматься своими вопросами, натягивать палатки, там готовить, кто готовит комнаты хранения оружия, столовые, парк для техники. Священнослужители вместе со своим помощником стали натягивать и готовить храм. И священнослужитель говорит командиру, Игорь Николаевич, полковник Горбач был, говорит, ты поговори с ребятами, кто не крещен, пускай ко мне приходит. Почему? Потому что завтра уже нужно будет выходить на территорию и смотреть и готовиться к выполнению службовых задач. Командир говорит, батюшка, ты что, у нас все крещеные, отряд не может быть не крещеный. Ну и ушел, и дальше там. Только закончили строить храм, батюшка выходит, а возле палатки уже народ стоит. Чего, а мы пришли креститься. Значит, и народ подходит, и подходит, и подходит, и подходит. Поэтому...
То есть, получается, не по команде люди-то пришли?
Ни в коем случае. Пришли. Это вот тот случай, та ситуация, когда по команде ничего не сделаешь. И тут не по команде. Здесь, конечно, нужно внутреннее убеждение. Здесь душа должна тебя позвать к этому храму. Почему? Потому что отлично понимаешь, что нужно быть честным с самим собой. Почему? Потому что завтра или послезавтра вдруг ты вспомнишь про Бога, а значит, ты как-то так вот вспоминаешь только тогда, когда трудно и тяжело. Наверное, надо и быть рядом с Богом и в нормальной, мирной жизни, и в спокойной обстановке. Поэтому я должен сказать, что вот все, кто приходит туда, приходит на войну, они, конечно же, чтят и помнят, и обращаются к Богу постоянно. И еще раз говорю, поэтому не случайно, вот, по крайней мере, внутренние войска Уральского округа, мы всегда уходили на войну, уходили с благословением. Я глубоко уверен, что в трудные минуты Бог всегда был рядом с ребятами, он им помогал, он чем им мог помогал, он их прикрывал. И не случайно, вот, по крайней мере, наш нижнетагильский отряд считался одним из самых лучших отрядов специального назначения вообще вот, во внутренних войсках Российской Федерации.
Спасибо, Владимир Иванович. Уважаемые зрители, мы беседовали с атаманом Оренбургского войскового казачьего общества, генерал-лейтенантом, кандидатом исторических наук Владимиром Ивановичем Романовым. Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.